No, 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 no,
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Константин Амираджибе, архитектор, урбанист. Из Еревана Александр Бадалян, вице-президент Союза архитекторов Армении. И из Баку Фуад Джафарли, специалист по городскому спланированию. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о трех столицах южно-кавказских республик. Тбилиси, Баку, Ереван. Как меняются эти города? Что они теряют? Может быть, они что-то приобретают? Что их ждет в будущем? Я предлагаю начать с нашего гостя из Тбилиси. Константин, Тбилиси очень изменился за последние годы. В нем появилось много новых зданий, ремонтируется старый город. Но далеко не всем это нравится. Например, представлены на пост премьера Бедзина Иванишвили в запале предвыборной борьбы обещал снести этот стеклянный мост в самом центре столицы. Вы специалист, в отличие от Бедзина Иванишвили. Нам интересна ваша оценка того, что происходит, что происходило в последние, может быть, два десятилетия в городе. Вам слово.
Спасибо. Я приветствую моих коллег. И действительно, все, что вы сказали, верно. Тбилиси очень сильно меняется в последнее время, и в этом процессе есть положительные, так и отрицательные моменты. Очень хорошо, что многое делается, но правильно ли все это делается? Вот в чем вопрос. Ведь в исторической части Тбилиси происходит процесс реабилитации больших фрагментов исторической застройки, но нас, профессионалов, не устраивает качество реставрации, реабилитации, недостаточно глубокая научная проработка проводимых работ и недостаточное общественное обсуждение этих работ. Делается многое наспех и делается не совсем корректно. Что касается других районов города, они практически не изменились. Вся эта советская застройка как была в жутком состоянии, так и она до сих пор остается и ветшает постепенно. Появляется много новых зданий. Наш президент пытался и пытается привлекать иностранных архитекторов, ставить здания какого-то высокого архитектурного качества. Но опять-таки это происходит без участия общественности и профессиональных кругов. И поэтому многие объекты не принимаются населением и профессионалами, и общественностью, или остаются равнодушными к ним. Поэтому судьба многих объектов после смены власти в Грузии может оказаться под вопросом, как вы сказали. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
А у меня к вам вопрос, Константин. Очень многие высказываются относительно центра Бедзина Иванишвили, который выстроен в Тбилиси по проектам японского архитектора, насколько я помню. И некоторые говорят, что это сооружение крайне уродливое. Некоторые, наоборот, отмечают, что вот оно необычное, такое экспериментальное. У вас есть какая-то своя точка зрения на сей счет?
Да, у меня есть точка зрения на этот счет. Само здание неплохое, оно сделано в стиле хай-тека, такой высокой технологии современного такого архитектурного стиля. Просто, мне кажется, оно не на том месте стоит. Оно стоит над историческим городом, меняет его масштаб, меняет силуэт и очень активно вмешивается в историческую среду. Вот это вот главное, что я бы мог представить как претензию к этому зданию. Вероятно, в другом месте оно было бы вполне успешным.
Константин, наверное, то же самое можно сказать и о том стеклянном мосте, который, собственно, тоже стоит в самом центре.
Да, безусловно, именно там, и не только мост, там еще два объекта по проекту Фуксаса, такого известного архитектора, возникли в этом районе. Они тоже резко изменили весь контекст исторический. Здания, значит, очень важные исторические здания, как-то потухли, ушли на второй план, и вперед вышли вот эти новые непонятные формы образования архитектурные, главная цель которых, кажется, состоит в том, что они ни в коем случае не были похожи на здания, на что угодно, были бы на что-то другое похожи. Вот в этом было бы, наверное, их самый главный смысл. И поэтому, мне кажется, их возникновение в исторической застройке неуместно, особенно в таком масштабе. Это очень, очень масштабное, очень грубое вмешательство в историческую ткань города.
Но я думаю, что это вообще характерно для всех авторитарных режимов, которые не очень считаются с мнением и специалистов, и населения относительно того, как должен выглядеть облик города. И, наверное, мы продолжим уже
Да, мы продолжим это.
С нашими экспертами.
Да. Спасибо, Константин. Теперь давайте послушаем нашего гостя из Баку, Фуад Джафарли. Ну, читая новости, периодически наталкиваемся на сообщения о строительстве чего-нибудь грандиозного, гигантского в Азербайджане, в целом и в Баку в частности. Я буквально за 5 минут до нашего эфира поговорил с нашими коллегами из азербайджанской службы, и они сказали, что город действительно застраивается гигантскими зданиями, скорее трудно найти что-то маленькое в Баку. Это действительно так? У вас эпоха гигантизма?
Нет, гигантомания. Да, если в Тбилиси вычурность, да, таких вот архитектурных не очень понятных стилей, то здесь, значит, колоссальность.
Да, если честно, мы этого ждали. Мы этого ждали уже давно, что в Баку появятся такие гигантские или, так скажем, мегастройки. Я вам напомню историю 20 лет тому назад, когда начала все это перестройка города Баку. Это пошло с медленным темпом, и потом в 2000-м году, когда появились большие, огромные бюджетные деньги, правительство решило делать реконструкцию центра города, и в этот момент вообще забыли о планах, так скажем, историческом части города, и вдруг появились новые идеи, воображение азербайджанского, так скажем, азербайджанской архитектуры одновременно, современности. Все это, так скажем, сопровождается вместе одновременно. Я вам скажу, что эти проекты проводятся со стороны государства, и мы пока не видим никакого частного инвестора в строительстве таких объектов. Здесь есть две момента. Один из моментов — правильно застраиваться в Баку или правильно мы идем по дороге. Но сейчас, если вы спросите у какого-то архитектора, как застраиваться в Баку, или рядового гражданина, он сразу скажет, что Баку рушится. Но одновременно надо делать другие вещи. Надо реконструировать город. До советского периода, то есть за 100 лет, то есть преобразование Баку, вы сами, наверное, знаете, что заселился такими огромными скоростями, и население города 20 тысяч человек. Человек, да, вырос, да, сейчас на нынешний момент, да, 3,5 миллиона человек. Вот, представьте вот такую огромную большую разницу, и представьте город, который пережил этот момент, и в центре города остались именно те наследия первого нефтяного бума. Так скажем, нелегальные постройки тогда. Но сейчас мы это не считаем нелегальными постройками, мы считаем этого постаревшие, то есть районы города. Ну, в таком моменте надо было делать что-то, надо реконструировать, но другое же дело, как мы это реконструировали и как мы этому добились. Я согласен с моей коллегой из Грузии, он правильно говорит, что во многих случаях мы забыли о пригородах, мы только уделяем большое внимание для центра города. Я бы сказал, это, скорее всего, для туристов и для развлечения местного населения, чем развитие города. То, что касается мегапроектов, вот то, что видели этот Crystal Hall во время Евровидения, или новые Flame Towers, которые показывают новая архитектура, так скажем, в лице Баку, или отдельные взятые стеклянные хай-тек здания, или Баку White City. Это проекты, пока что мы не знаем так экономических выгод этого проекта, пока что мы не посчитали. Но то, что касается архитектурного образования, то, что касается планирования, они спорные. Спорные со стороны архитектуры и со стороны планировки тоже.
Фуад, а в них есть что-то азербайджанское? Сохранится хоть какой-то элемент вот этого колорита восточного? Потому что если мы возьмем, допустим, Эмираты, да, то мы увидим очень много новых грандиозных зданий. Но там всегда есть этот какой-то восточный элемент.
Восточный элемент сейчас в архитектуре не считается. Самым главным задачей архитектуры является не полностью это совпадение архитектуры с национальным колоритом, с национальными масштабами, с национальной культурой или историей. Одновременно является большим достижением эффективности и, так сказать, энергообеспеченности, то есть энергоэффективности зданий и, так скажем...
Да, Фуад, но мы говорим все-таки об эстетической составляющей, да?
Да, об эстетической, Вот такой момент, здесь такой момент есть. В Баку сейчас, в данный момент, возводятся здания, которые, я бы не сказал, у нас среди архитекторов идет вот такой разговор. В Баку новые здания возводятся местной архитектуры или мировой архитектуры, мировой хай-тек. У нас сложилось такое мнение, что в большинстве случаев это да, это сопровождается, но в других случаях вы одновременно должны имплементировать международные стандарты и стандарты международных архитектура.
Все понятно, Фуад, спасибо большое. Но я должен сказать, что да, что национальный элемент – это не панацея. Вот мы можем на примере Москвы в этом убедиться, потому что там все эти катастрофические, уродливые монстры, которыми Москва загромождена, ну, украшаются какими-то теремками такими стилизованными, тоже отвратительными, уродливыми, вносятся, как вы сказали, Демис, национальный колорит, но от этого никому не становится легче.
Ну, возможно. Что ж, давайте теперь поговорим о Ереване. Пожалуй, меньше всего я из новостей узнаю о том, как строится сегодня Ереван. С другой стороны, периодически появляются новости об активности людей в Ереване, которые выходят на защиту зеленых насаждений, говорят о том, что город усиленно бетонируется, и все зеленое из него исчезает. Что ж, давайте послушаем эксперта. Александр Бадалян, расскажите, что происходит в Ереване.
Ну, это не только движение зеленых, это общественное движение, которое не имеет такой цель только говорить о зеленых насаждениях. Естественно, мы за последние 20 лет потеряли очень много парков, скверов, которые частично были приватизированы, застроены, но мы сейчас сталкиваемся с другой проблемой. То есть правительство и руководство какие-то здания решает перефункционировать их. Или, например, если у нас такие памятники архитектуры 60-х годов, как Летний кинотеатр Москвы, правительство решает его снести и построить на этом месте, ну, я не знаю, не будем об этом говорить, и тем не менее общественность стала на защиту этого сооружения. Сейчас Летний кинотеатр Москвы не функционирует, но это одна из жемчужин архитектуры, армянской архитектуры 60-х годов. То же самое происходит и с другими сооружениями в Ереване, которые сейчас находятся на стадии замороженном состоянии, потому что общественность и архитектурная, и вообще общественность, она стоит, просто становится стеной, чтобы не разрушался Ереван. Потому что если мы имеем такие жемчужины архитектуры армянской 50-х годов, как крытый рынок, его хотят переоформить в какой-то супермаркет, не знаю что, и начинают его половину рушить. Благо, общественности удалось это остановить. Сейчас снова встал другой вопрос. Вы, наверное, знаете площадь Республики, бывшая Ленина. В Ереване, которая застраивалась и планировалась архитектором Таманяном и завершена другими блестящими архитекторами 40-х, 50-х годов. Сейчас здание, государственное правительственное здание номер 2, оно, значит, решается продаться как бы гостинице. Это будет там, или не знаю, Хаят, или не знаю, какая-то другая гостиница. Но, являясь символом республики, площадь, на которой стоят два правительственных здания, одно превращается в гостиницу. В документе продажи написано, что фасад не будет меняться. Но от этого суть же не меняется, что здание изнутри меняет свою начинку. Это камуфляжное состояние, оно приводит просто к тому, что мы рушим и теряем свое наследие какое-то. Очень-очень много примеров, которые можно это как раз по этому поводу сказать. И не только о бетоне. Например, зеленым, как вы назвали, или общественности удалось отстоять сквер, где должны были какие-то бутики быть построены. Мы отстояли. Вот это один из первых шагов, которые нам удается это сделать. И не только общественность, но и архитекторы против всего того, что происходит. Потому что мы имеем за последние 20 лет какие-то опыт того, что застроился спонтанно, очень быстро застроился Ереван, я имею в виду Северный проспект, который, конечно, изначально в генплане был заложен, но он очень быстро был построен не в том масштабе, в каком он имелся в виду, начиная с Таманяна и начиная с последующих генеральных планов города. И мы сейчас буквально заселили город населением, вместо того, чтобы мы должны были распределить немножко и больше дать общественной функции. Мы заполнили город жилыми домами. Сейчас из-за этого происходят какие-то катаклизмы в городе, начиная от транспортных проблем парковочных, хотя город, имея столько сил, делает объездные дороги, делает магистрали, создает мосты, подземные переходы, подземные паркинги и прочее. Тем не менее, спонтанно все это происходит, и, наконец-то, решено, чтобы это все заморозить в Ереване, любое начинание должно быть заморожено. Сейчас мы считаем, что любое решение, какое бы это ни было принято, на каком бы то ни было уровне, на правительственном, на государственном, на каком бы то ни было, должно быть иметь большое общественное обсуждение. Только в этом случае мы будем иметь какой-то правильный результат.
Спасибо большое. Спасибо. Давайте пойдем уже по второму кругу вопросов. Я, насколько понимаю, Андрей, вы хотите поговорить с Константином Амираджиби. Вам
да.
слово.
Константин, я хотел вот о чем спросить. Есть некий общий архитектурный тренд на постсоветском пространстве, скажем так, периода первоначального накопления капитала или дикого капитализма, когда в столицах реставрируется центр.
Սուրբասոր ադրեսմենը բոթքեն ուսման դիտ կავկասիուր գզաջուրեդինս ռադիոթավիսուպլեբիս ազերբայջանուլի քարտուլի դա սոմխուրի ռեդակցիեբիս երթոբլիվ պրոգրամաս եգիդրոյիս